Людвиг ван Бетховен считал, что музыка – это народная потребность. Здравствуйте! В эфире музыкальная программа «Канон» в студии Александра Крузе. Сегодня о народной музыке мы пообщаемся с народным артистом России Владимиром Девятовым. Владимир Сергеевич, здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте, дамы и господа! Здравствуйте, Александр!
Владимир Девятов родился в Москве в 1955 году. Первые годы своей жизни провел в Вологде в связи со службой отца. В музыкальную и общеобразовательную школу пошел уже в столице. Первое высшее образование Владимир получил в Военной академии химической защиты имени маршала Тимошенко. Творческий потенциал Владимира в то время находил выход в любительских музыкальных коллективах. В 1987 году Владимир Девятов получил второе высшее образование, окончив факультет сольного народного пения в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Призвание и первые творческие успехи пришли к Владимиру еще в период обучения в институте. В 85-м он создает ансамбль народных инструментов «Русские напевы». В качестве солиста-вокалиста становится лауреатом 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Десятилетие, с середины 80-х до середины 90-х, период профессионального формирования и общественного признания Владимира Девятова. За это время коллектив под руководством Владимира Девятова объездил с гастролями множество стран мира, были созданы десятки сольных концертных программ, выпущено несколько музыкальных альбомов. В последующие годы Владимир укрепляет и расширяет границы своего творческого диапазона, экспериментирует с классической музыкой, выпускает программу романсов русских композиторов, выступает в театре «Новая опера» имени Колобова, исполняя солирующие партии в нескольких постановках, продолжает популяризировать русскую песенную культуру во всем мире. Владимир Девятов удостоен множества наград, в том числе премии правительства Москвы за вклад в культуру и медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Владимир Девятов женат, у него 5 детей. Итак, встречайте, народный артист России Владимир Девятов прямо сейчас в программе «Канон».
Владимир Сергеевич, вас действительно можно назвать народным артистом. И тут дело даже не столько в звании народный, хотя, конечно же, это звание – признак высокого признания. Но, во-первых, вас зрители знают как исполнителя народных песен, и, во-вторых, и, наверное, это самое главное, вы обладаете народной любовью, всенародной любовью.
Спасибо.
Всего же этого могло не быть, ведь вы довольно-таки тернисто шли к зрителю. Можете рассказать о своем творческом становлении?
Ну, это путь был достаточно интересный, и, в общем-то, он... Я не един такой, кто не сразу пришел к своей профессии в творчестве, да. Таких и среди артистов, и среди певцов, и среди музыкантов достаточно много. К музыке меня приучали, ну, скажем так, я бы даже не сказал, не приучали, а приучили благодаря своей любви к этому, к музыке, мои родители. Да? У нас в доме всегда звучала музыка, звучал Лемешев, звучала Шульженко, Гурченко, Шаляпин, все эти пластинки, тогда бьющиеся еще, я заводил на проигрывателе в радиоле. И каким-то образом, в общем, меня это, видно, цепануло так серьезно по жизни, что, несмотря на то, что уже потом, когда я стал учиться в школе сначала, а потом уже и в высших учебных заведениях, родители не приветствовали мою профессиональную направленность вот именно к музыке.
А кем они считали... вас видели?
Ну, я закончил по первой специальности военную академию химической защиты, и, в общем-то, вот здесь они меня как бы и видели.
Это нормальная,
серьезная мужская работа. Да. Да, я работал уже в почтовом ящике здесь, в Москве, на шоссе энтузиастов. Работал там, ну, на производстве, потом работал председателем профсоюзного комитета. И, в общем-то, все у меня было хорошо, и никаких проблем не было. Но вот то, что я вначале рассказывал, что в детстве вот эти вот пластинки, да, ставил, и уже потом, когда я учился в школе, видимо, благодаря тому влиянию, которое вот из детства пришло, из такого совсем раннего, вместе со своим братом, с Михаилом, мы сформировали ансамбль в школе. Нам помогла дирекция инструментами.
Это на волне уже популярности Битлз, наверное, да?
Ну да, и мы, в общем-то, тогда же не было такого, как сейчас. Пришел в магазин, и любую музыку ты слышишь или на радио.
Да, значит, тогда надо было достать.
Ну, надо было достать, услышать. Значит, мы слушали программу, тогда была «Запишите на ваши магнитофоны». Такая была программа, я помню, в 2 часа дня она была. Значит, это была единственная программа, где можно было услышать западную музыку на российских радиоканалах. Значит, мы... Тогда уже и полюбилась рок-музыка, да, там Beatles, Deep Purple, Jethro Tull, все эти Monkees и так далее. А постепенно, уже после окончания школы, после окончания военной академии, где я опять же в ансамбле в самодеятельности, как сказать, участвовал, у нас был ансамбль «Старый Арсенал», в котором собралась очень интересная, скажем так, плеяда людей, которые посвятили себя химии, но были понутру музыкантами. И вот мы репетировали в клубе Академии химической защиты на Бауманской. В этом же клубе репетировали профессиональные музыканты из Росконцерта, ансамбль «Добрые молодцы» Юрия Антонова и Жанна Бичевская. И вот как бы случилось так, как-то мы репетировали, а потом после нас они репетировали на этой же сцене, и мы остались в зале, и меня очень сильно зацепило вот их дело, именно русские народные песни в современном на то время варианте обработки. И я начал копировать их, и потом уже и на сцене петь, ну и пошло-пошло-пошло-пошло-поехало. Закончил академию, работал в почтовом ящике, а параллельно закончил я, теперь это академия, раньше называлась Институт имени Гнесиных. Меня туда направил Володька Винокур, совершенно случайно меня услышавший в одной компании.
Ну, случайностей не бывает.
Ну да, я, в общем-то, согласен. Нужно было оказаться в этом месте, да, в это время. И он мне просто подсказал вместе с Ливоном Аганезовым, тогда он работал с этим замечательным пианистом, музыкантом. Они меня пригласили на базу к себе, послушали там, сказали, ну что тебе тут, тебе надо песни петь, а не химией заниматься. И подсказали, куда надо идти. Я пришел в Гнесинку, пришел... народной артистке СССР Нине Константиновне Мешко. Она меня прослушала, сказала, ну, у нас мальчиков нет, у нас экспериментальное отделение сольного народного пения формируется. Это тогда были времена, когда высшее образование в области народного пения, сольного, только было в зачаточном состоянии. Она меня передала профессор Людмиле Васильевне Шаминой, в которой я и закончил академию, институт Гнесиных, и уже, в общем, впитал это... систему музыкальную, да, образовательную именно там. Ну, а потом ушел я с почтового ящика и стал возглавлять, руководить коллективом, гастролировать. Ну, вот уже 30 лет все это дело движется. Так что непростой был путь, но я говорю, что я не един такой.
Москва златоглавая, звон колоколов, царь-пушка державная, аромат пирогов, конфетки барашки, лебеди саночки, эй, вы кони залёгные, слышим крик залучка, Yeah. державная, аромат пирогов, конфетки, барабочки, слоны, лебеди, саночки, эй, вы, кони зеленые, слышим крик сабуча.
Ваше музыкальное дарование далеко не в одном ключе народном, не ограничено этим ключом. Все-таки вы, в частности, в 98-м году дебютировали в новой опере в партии Шуйского в спектакле «Борис Годунов».
Ну, вообще я попел...
Как вот вас, народника, занесло?
Вот занесло по желанию руководителя театра, к сожалению, ушедшего от нас очень рано, я считаю, одного из величайших мировых дирижеров, Евгения Владимировича Колобова. Значит, он тогда решил ставить Бориса Годунова, Мусоргского, да, и так получилось, что я же слушал Лемешева, я же слушал в детстве Шаляпина, и всегда во время еще учебы в академии у меня была такая завидка, у нас отделение народного пения, а есть еще отделение академического пения. Вот у меня была завидка,
не замахнуться ли?
Да, как бы
на
там
Уильяма.
Вот это, да, на нашего Шекспира, да. Они как-то так поют, так тесситура большая, да. Там 2-3 октавы. А у нас как-то все это, народная же песня, она не настолько широка, я имею в виду диапазон. Она может быть глубиной широка, но диапазон там небольшой, необходим. Ну и, в общем, я в любом случае пел. Сначала пришел после народной песни, после окончания и определенного уже профессионального срока работы с народной песней, пришел к классическому романсу. Давал здесь концерты с Рахманиновым, Чайковским, Глинкой.
Ну, а специфика вот вокальная, она отличается?
Конечно, отличается. Отличается. Вообще, если говорить об этой системе, то я могу сказать, что самое тяжелое, конечно, пение, это оперное пение. Это я уже потом понял, что это так непросто. Хотя петь мне приходилось и эстраду, и, скажем так, популярную музыку.
Ну, а
и народную
именно,
музыку, и оперную.
Именно классика. Ты академ,
вот,
почему сложно?
Вот,
все-таки
почему?
В эстраде же сначала надо попрыгать, еще и попеть при этом.
Нет, это так кажется, что там есть микрофон. А когда здесь выходишь на сцену, и ты поешь один, а внизу сидит там 70-100 музыкантов, которые где-то, может быть, и тутти, и форте, значит, дают, и нужно это дело, нужно же уметь передать и эмоцию, не просто, скажем, прошептать в микрофон. Поэтому оперное пение физически невероятно тяжелая система. Технология там такова, что звучать должно все, начиная от пяток и заканчивая затылком. Я брал уроки у специалистов, у Димы Вдовина брал уроки здесь, у Анны Маргулис брал уроки в новой опере для того, чтобы освоить это. То есть технология совершенно другая. Но вот Евгений Владимирович меня...
Успешно, да,
да,
несколько,
Евгений Владимирович меня...
спектаклей было.
Да, Евгений Владимирович меня пригласил, и я участвовал в этой постановке. Сначала я... мысль-то его понятна. Дело в том, что Мусоргский, его специфика музыки, те, кто знают, она в том, что его музыка – это говор, народный говор, скажем так. И интонации вот эти вот. Он учился специально этому. Значит, он смог это сделать. И вот «Борис Годунов» и «Хованщина» – это две оперы, как раз как высшие его, скажем так. Вот, но Колобов захотел попробовать народника. Угу. Он захотел, чтобы вот этот говор Ушуйского, который такой вот хитрый, такой вот он пафосный перед царем, да, угу. вот эту вот интонацию, краску, он решил дать с помощью народной краски у певца. И мы с ним занимались. Он давал мне уроки. Я же не был оперным певцом, угу. я был народником. Он мне давал уроки. Мы с ним сидели в классе вместе с концертмейстером и делали эту партию. И сделали. И она получилась. Уже потом появился Синодал Рубинштейна, угу. да, в «Демоне». Потом появилась Италия, Верди, там, значит, и Паяц,
или Анкало. Ну, целый диск потом еще у вас вышел, по-моему.
Нет, диск я не выпускал. Диск...
А с Гороняном у вас?
С Гороняном, мы или делали... это другая классика. Это такая эстрадно-советская угу. джазовая классика. С Георгием Арамовичем мы тоже вот работали, и очень интересная была работа. Мне просто Господь Бог дал вот возможность угу. встречать на своем пути гениев, понимаете? Потому что Колобов – это гений, Горонян – это гений. И работа с ними, и педагоги мои – это гении. Эта работа с ними, она, конечно же, дала определенную планку, что ли, вот здесь вот. Угу. Ну, например, с Георгием Арамовичем, когда мы записывались с его оркестром в Краснодаре, значит, потом мы сидели в студии, вот, представляете, мэтр, он сколько записал угу. музыки, это такой эстрадной, джазовой музыки, да. И вот мы с ним сидели и чистили, сводили, значит, оркестр. И я диву давался, насколько он вот, чувствовал, мне даже удивление вызвало, зачем это надо. Вот там, угу. мало ли там, ну, там, малый барабан, или там, например, там какой-то хэд, да, или бочка у установки, да. она что-то там не очень как-то так ярко звучит. Там добавить надо. Да, и он это делал, и потом я слушал и думал, елки-палки, он же прав. И вот эта вот школа, что Колобовская, что Гороняновская, она не дает мне возможность опуститься, понимаете? Я не могу в народных делах, с которыми в основном я работаю на сцене, каким-то образом ну, сделать плохо. Вот, ну, не могу, и все. Я делаю иногда, продукт не получается, не могу. И мучаюсь, и мучаюсь, и мучаюсь. Иногда выходит что-то в конечном итоге, да, интересно. А иногда не выходит, приходится просто выбрасывать эту идею, и она не реализована. Так что я, в общем-то, прошел много. И народную, и эстрадную, и оперную школу, практику, уроки я прошел. И представляю, что это такое. Поэтому оперное пение, вот, с моей точки зрения, это самое тяжелое. Ведь там в опере же они не стоят просто. Ну, скажем, тот же Синодал, он поет лежа. Попробуйте спеть на весь зал mm-hmm. лежа. Просто на спине. Это же очень тяжелое дело. При этом нужно дышать, и нужно, чтобы вся фактура звучала. Это
какие-то эмоции нужно передать.
Эмоции, и вообще все. Не пробить забыть, зал, да. оркестр. Не забудь партию, там, ноты, и все такое прочее. Но в эстраде, конечно, тоже иногда лежа поют, но там есть микрофон. Угу. Там есть костыли, как говорила моя преподавательница по народному пению Людмила
которые
Васильевна
Шамина. Поддерживают вокалистов.
Да, которые mm-hmm. помогают. А в опере этих костылей нет. Ты выходишь, ты один. Все. Но зато ты купаешься в этой музыке, гениальной, конечно, музыке. И когда у тебя хороший дирижер, а Колобов был не просто хороший дирижер, великий дирижер, работать было с ним одно удовольствие.